Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли открыть формулу свободы? Легко ли манипулировать подростками? Почему они попадают в секты и как писать для современных подростков? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», Аш Уотсман по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на Радио Теус, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. А сегодня у меня гость долгожданный, долго договаривающийся со мной, совершенно замечательный писатель Ирина Богатырева, обладатель премии «Студенческий букер» 2017 года за роман «Кадын» и молодежной премии в литературной премии Крапивина за роман «Формула свободы». Вот. Ну и, в общем-то, номинант и лауреат всяческих литературных премий. Здравствуй, Ира.
Здравствуй.
Ну, еще попутно мой замечательный друг. Ну, это уже за стенами, да. Дорогие друзья, я всех приветствую, кто присоединился к нашей трансляции. Вот Елена нам написала: «Хочу слушать эпиграф». Елена, мы уже в эфире, слушайте нас. Сегодня мы будем думать, размышлять о сложных и в то же время, мне кажется, очень актуальных темах, а для меня, так как для отца, очень актуальных. Тем более для отца-подростка. Итак, традиционно в начале передачи мы оглашаем наш шорт-лист, то есть о каких сегодня книгах мы будем говорить. Слово, ты представляешь, вылетело из головы, которое я постоянно, постоянно повторяю. Итак, сегодня рубрика у нас «От первого лица». У нас, напоминаю, в гостях Ирина Богатырева. Мы сегодня будем говорить про два ее романа. И оба эти романа на меня произвели очень большое впечатление. Это роман «Формула свободы» и роман «Кадын». Собственно, вот роман «Кадын» был рядом студенческого букера, что мне кажется очень важным, что именно он получил студенческий букер. Хотя, в общем-то, роман, скажем так, не совсем на молодежную аудиторию ориентирован. Да? Как бы, знаешь, это так называют, взрослый роман. Но мы же понимаем, что самый взрослый роман написан, понятно, для кого? Для молодежи. И я напоминаю, что мы продолжаем конкурс «За самые лучшие вопросы» от наших слушателей. Спонсор подарков — интернет-магазин Book24.ru. И это 40% скидка, между прочим, на книжечки. Спешите, еще есть возможности в этом принять участие. Так что авторы самых оригинальных вопросов получит вот этот приз. Там, вот смотрю, Ирина там нервически теребит, не побоюсь, это варган у тебя, да? Ну, это и не удивительно, потому что еще одной областью интересов моей гости фольклористика, она этим занимается профессионально. Вот скажи мне честно, зачем ты решила еще и кроме того, своего литературного образования, да, филологического, еще и решила получить этнографическое образование? И что ты сейчас заканчиваешь?
Я заканчиваю РГГУ как раз по фольклористике. Есть там такое замечательное место, Центр типологии и семиотики фольклора, где собираются люди, которые как раз занимаются, собственно, типологией и семиотикой относительно фольклора. Ну, мне всегда это было интересно. Как-то меня, собственно, если читать «Кадын», то понятно, что привлекало именно этнография, фольклор и так далее. И я понимала, что можно заниматься самообразованием всю жизнь, но, наверное, интересно пойти и как-то получить знания, собственно, из первых рук. И вот поэтому я это сделала. Но это, собственно, магистратура, то есть это всего лишь 2 года. Как раз сейчас они заканчиваются, эти счастливые 2 года, которые у меня оказались такими включением в совершенно новую для меня жизнь, новые вообще знакомства, очень все интересно, новые знания, которых до меня, конечно, до этого не было. И даже практики, то есть это, собственно, экспедиции, которые вообще попадаешь в деревни к бабушкам, и они тебе транслируют такой фольклор, что ты просто диву даешься. То есть все, о чем ты до этого читал, там про всяких леших и домовых, вдруг оказывается, что это все более чем актуальные вещи.
Угу. Ну, мне кажется, фольклор вообще, в принципе, стоит в основе литературной традиции. Об этом можно отдельно нудно и долго говорить.
Ну, согласна.
Да, но мне кажется, что мне всегда было интересно, как фольклор преломляется в непосредственных литературных произведениях. Да? Угу. Потому что, когда мы говорим про фольклор, сразу вспоминается... Прости, я сейчас тебя оскорблю очень сильно. Ну, какая-нибудь там Надежда Зыкина с какими-то фольклорными, не знаю, ансамблями, которые, в общем-то, к реальному фольклору, я так понимаю, что имеет третье, в общем-то, отношение.
Ну да.
Три девятое, скажем так, да. И я знаю, что, ну, так как я сам преподаю литературу в ВУЗе, то я прекрасно понимаю, что это безумно интересно. Фольклорная традиция безумно интересна. И очень интересно, насколько здорово она и оригинально преломляется даже в произведениях современных авторов. Вот один из этих современных авторов не, скажем, не лишний человек фольклорной традиции сидит сегодня передо мной. Виктория вот уже прокомментировала, что быть свободным, не зависеть ни от кого, от чужих мнений, иметь свое. Это, в общем-то, хорошее мнение, как ты думаешь?
Ну да, я согласна.
Я согласен с оговорками, потому что моя свобода множится на мою несвободу по отношению к другим.
Это обязательно, ну да,
вот,
конечно.
И об этом мы как раз сегодня будем говорить. Да, Гульнара пишет, мне уже интересно, Гульнара, добро пожаловать. Итак, значит, начнем мы с книги «Формула свободы», вот эта книжечка замечательная. Я счастлив, что у меня есть она. Потому что я читал все это в электронном формате, и я очень счастлив. Почему? Потому что я очень хотел ее иметь именно в бумажном виде, потому что есть некоторые... Я вообще люблю, когда я с текстом у меня начинаются романтические взаимоотношения, влюбленности и так далее, я очень люблю перечитывать некоторые места, которые меня особенно цепляют. Да? И вот как раз с «Формулы свободы» произошло именно это. Вот это как раз та книжка, которой я мечтал. Почему мечтал? Сейчас вот я расписываю так, и скажут, ну, понятно, что, ну, как же, человек пришел, надо его хвалить. Да? Дело-то не в этом, а в том, что, ну, наверное, сам текст, сам роман поднимает ту тему, которая близка мне, как отцу подростка. Да? Потому что главный герой подростки. Итак, скажи-ка мне, вот «Формула свободы», этот роман, почему ты решил написать книгу о подростках и адресованную подросткам?
Ну, здесь вопрос именно материала, потому что, собственно, этот текст, как мне казалось, он должен именно говорить с подростками, потому что в какой-то момент люди попадают в определенные ситуации, и чаще всего это происходит именно вот в подростковом возрасте, то есть где-то лет 15-18, да, примерно так. Ситуации выбора, я имею в виду. И когда еще об этом говорить с ними, если не в этот момент, когда они, собственно, уже на них идет очень много разной информации, они должны как-то в ней начинать ориентироваться, и очень часто еще, опять же, в силу возраста человек в этом состоянии, он ни с кем не делится как раз тем, что с ним происходит, он пытается все как-то переживать самостоятельно и очень часто не ведает каких-то ориентиров. То есть я, конечно, не хочу сказать, что я пыталась взять на себя какую-то там мессианскую роль, не дай бог. Я просто хотела рассказать...
Правда, не взяла. Ну, думала, что же научить жизни молодое поколение.
Нет, ни в коем случае. Я это все мне весьма так чуждо. Я скорее хотела рассказать о том, как оно бывает. И бывает реально, потому что эта вся история, собственно, практически за некоторыми там деталями она так и произошла в жизни. Вот. И мне просто хотелось поделиться. Дело в том, что сам по себе роман писался очень долго. И эта история, которая мне надо было пережить в каком-то смысле. Поэтому для меня было важно найти ту аудиторию, для которой это все должно прозвучать. А это была, собственно, та аудитория, когда тех людей, с кем это, собственно, и может произойти. Поэтому получилось, что роман о подростках и для подростков, естественно.
Вот Ник Смирнов задает очень оригинальный вопрос. У вас есть образование психолога?
Нет.
К чему вы это, Ник, вот поясните?
К сожалению.
Не все. Ну, все писатели, понятно, природные психологи, потому что все равно работает, писатель работает с характерами, с личностями.
Ну,
не все писатели, мне кажется. Мне кажется, когда психолог садится писать художественную прозу, получается, это получается какой-то сплошной Ирвинг Елом. Прошу прощения, так сказать, за ругательные, так сказать, сегодня слова. Ну, я шучу, конечно, но вот мне как раз... Когда мы говорим про психологическую прозу, мы же совершенно другое подразумеваем, да?
Ну,
что она психологически напряженная, когда есть столкновение характеров, когда есть какой-то внутренний конфликт и какое-то, не знаю, там, прорабатывание ситуации, что ли, в литературе, да? И часто, например, Достоевский очень злился, когда ему говорили, что у него психологическая проза какая-то, да, то есть, что глубокий психолог, говорит, я не пишу о психологии, я пишу о духовном разломе, да, вот он как раз на это ставил свой акцент. Но о духовных разломах-то, давай поговорим о духовных разломах. Чем тебе интересна тема свободы? Почему именно эта тема стала такой самой важной, мне кажется, в романе?
Ну, вообще, мне эта тема, наверное, интересна даже не столько в этом романе, сколько вообще в жизни, потому что мне кажется, что человек интересен становится только тогда, когда он обретает какое-то чувство внутренней свободы, когда он действительно становится, с одной стороны, независим от чужих мнений, как уже было сказано, а с другой стороны, у него уже появляется свое мнение, и он способен его транслировать так, чтобы никому от этого не становилось больно, так скажем, то есть никого не насилуя этим мнением, никому его не навязывая, тем не менее, иметь свою позицию. Для меня вот это то состояние, когда человек действительно становится взрослым, наверное, и если его... Не всем это удается достичь в каком-то определенном возрасте, это никак не связано с возрастом, я считаю. То есть это такая именно что психологическая взрослость, но и... Мне хотелось в этом романе порассуждать о том, как этого достигать, как возможно ли этого достичь, и что ради этого стоит пройти, а может быть, не стоит. То есть не всем это, наверное, надо даже.
Угу. Ну, давай-ка посмотрим. Да? Во-первых, я напоминаю, что у меня в гостях писатель Ирина Богатырева, кто только что присоединился к нашей трансляции, к нашей передаче, к нашему эфиру, и мы говорим о ее романе «Формула свободы». Напоминаю, что он стал лауреатом молодежной премии, я так понимаю, да, Крапивинской литературной премии. Да, вот что-то такое. Скажи-ка мне, кто из героев тебе ближе всего?
Ну, конечно, это главный герой, собственно, Ганин.
Ага, Максим, да, Ганин?
Да, Максим Ганин.
Вообще очень интересно. Ты знаешь, когда я читал, в твоем романе получилось какое-то невероятное многоголосие. Ты вроде бы... Максим Ганин с самого начала главный герой, с него все начинается. Во-первых, начинается все с сотворения мира.
Да, точно.
Это вот данность. Мир творится сейчас и здесь, и вот позади уже практически детство, впереди последний класс. Впереди там выпуск из школы, там всякие экзамены и так далее, и тому подобное. И, в принципе, вот та самая взрослая жизнь, которой готовится главный герой. И вот почему многоголосие? Потому что там есть и две Саньки, то есть две девушки. Какие такие, знаешь, мне чем-то повеяло даже Юнгом, вот два таких женских начала, да, в романе. Да,
потому что,
таких очень архетипичных, да, такая идеальная любовь, романтическая любовь, да, и такая, в общем-то, любовь, скажем, плотская, скажем, да. Там есть и Данька, там появляется Кэп, то есть учитель, как это не парадоксально, русского языка литературы. Почему не парадоксально? Потому что начинает он с физики, и теория неопределенности Вернера Гейзенберга, то есть с квантовой физики, с квантовой механики. Да? Ну, там, мне, как еще ведущему научно-популярной передачи, это близко все. Да? Хотя я бы поспорил с его трактовкой, так сказать, принципа неопределенности. Да? Ну, ладно. На то она и квантовая механика, чтобы спорить. В конце концов. Чем тебе... Там же ведь, по сути, есть несколько героев, и у них каждый из героев пытается ведь свою формулу свободы открыть.
Да, конечно.
Вот этот конфликт с поиском формулы свободы, ты изначально закладывал это в текст? То есть есть некий Даня, то есть это такие вот появляются неуязычники такие, которые такие довольно харизматичные. Даня – это брат, старший брат друга главного героя, да? Есть волк, и там даже говорится, что вот между ними такая некая конкуренция, потому что волк – это некий такая эманация мага, а значит, Даня – это такая эманация воина. То есть это такие два противостоящие. И есть Кэп, совершенно невероятно харизматичный учитель литературы. Просто, мне кажется, вообще сошедший прям с кинопленки. Скажи, кто... Естественно, реальные прототипы существовали этих людей, да?
Да, у этих у всех персонажей.
Прям списывалось реальность их.
Списывалось по полной программе. Но я не знаю, насколько они узнаются. Я где-то надеюсь, что, может быть, не всегда узнаются. Потому что... Вот, но вообще, да, у всех этих персонажей были прототипы. Они есть, точнее, прототипы. Ну, что касается... То есть вот введения таких бинарностей, мне это было важно действительно для того, чтобы показать, что мир, он как раз многогранен. То есть есть всякие разные варианты. И положение Максима, главного героя, именно в том, чтобы как-то уравновешивать. То есть он пытается, при том, что он явно симпатизирует Кэпу сразу изначально, и он пытается быть на него как-то похоже, что...
Даже походку его имитирует,
да?
Да, там есть очень такие моменты, очень интересные эпизоды, когда он сам себя находит, что он подражает даже походке Кэпа.
Да. Но как раз он замечает, что его друг, собственно, брат этого Дани, он как раз, наоборот, копирует Даню. И замечая это, он пытается себя останавливать. То есть он все-таки хочет найти свой какой-то путь.
То есть быть независимым,
да.
Найти свою свободу.
Да, найти вот свое состояние, свое положение между этими двумя, потому что очень легко принять чью-то сторону, очень легко начать следовать за кем-то и абсолютно без всякого критического анализа выбрать вот эту сторону, без разницы чью, то есть в данном случае без разницы. Но он хочет как-то найти свою позицию. И для меня именно это было в нем самое главное и интересное.
Тебя интересовала именно история или все-таки какой-то конфликт больше привлекал, когда ты начинал писать?
Ну, вот это вот...
Ну, грубо говоря, смотри, поясню, да, что тебя интересовало, как, почему подросткам попадают в секту, попадают под влияние манипуляций, почему им так легко манипулировать, да? Либо все-таки это история, из которой эти конфликты вытекали?
Ну, здесь сложный вопрос, потому что я, как уже сказала, роман писался очень долго, то есть, собственно, я его задумала, когда все это происходило. Мне было 17 лет, я поняла, что про это просто надо написать.
Так, поэтому... понятненько.
Да,
значит,
да.
Это твоя личная история практически.
Ну, практически, да. То есть, и это был изначальный импульс, то есть сказать всем вот. Ну, естественно, это такой подростковый импульс, который быстро прошел, потому что стало сразу понятно, что, простите, а как я об этом буду рассказывать? И был совершенно непонятно, как об этом рассказывать, находясь внутри этой ситуации. Ну, я очень долго как-то пыталась подходить к этому материалу, вплоть до того, что, собственно, вот в Лит-институте в 2005 году я защищалась, то есть заканчивала институт именно с таким прото-вариантом этого романа. Там было уже все то же самое, там был сюжет, там не было такой вот какой-то бинарной оппозиции, вот. Но, тем не менее, практически то же самое все уже можно было как-то пощупать. Но было понятно, что я не рассказала того, чего хотела. И как раз вот этот момент отхода от истории, самой истории, которая в какой-то момент стало понятно, что она не уникальна совершенно. То есть, естественно, когда ты в этом находишься, тебе кажется, о, как это все интересно, и надо об этом... Ну, одним словом, совершенно стандартная история. И ты уже ставишь себе другие цели, другие задачи. И как раз для меня стал интересен именно вопрос, о котором ты сейчас сказал, то есть почему это происходит, и главное, что сделать... для того, чтобы потом от этого отказаться. То есть я не хочу сказать, что надо как-то людей в этом состоянии оберегать. Мне кажется, это нельзя делать, потому что...
И не сработает, мне кажется.
Во-первых, не сработает, во-вторых, станет только хуже, когда, опять же, это тоже на моих глазах происходило.
Естественное сопротивление.
Да, конечно. То есть человек начинает говорить, что нет, я сам Сусам, и мне, в общем, мой... Но, одним словом, я просто считаю, что чужую жизнь прожить нельзя, то есть надо все равно дать человеку как раз вот эту вот самую свободу, то есть позволить ему сделать те ошибки, которые он должен сделать. Но вопрос, в какой момент он сам способен понять, понять, что что-то не то происходит с его жизнью, и сам способен что-то как-то начать меняться.
Ну вот Ник Смирнов поясняет, ну, это книга про подростков и затрагивает их проблемы, поэтому такой вопрос выше про психолога.
Угу,
вот.
Угу, да, понятно.
Как можно иметь свое мнение, говорить о нем, но при этом никому не мешать?
Ну, как-то надо пытаться это делать, потому что не обязательно манипулировать этим мнением с людьми, можно просто о нем рассказывать. И если ваша позиция жизненная настолько твердая, настолько яркая, настолько интересная, то, наверное, этого уже будет достаточно для того, чтобы люди как-то пошли там условно за вами. Ну, опять же, не знаю, кому это надо, может быть, не всем это и надо.
А еще Ник Смирнов спрашивает, эта книга, как я понял, приключенческий жанр? Нет, там приключения есть, но это все-таки не приключенческий.
Нет, это не жанровая проза,
да,
конечно.
Это не жанровая. То есть это, там, безусловно, она очень внутренне напряжена, потому что есть противостояние, но, не знаю, сказать психологическое просто. То есть сейчас навешать ярлыки, ну, я бы определил это к некоему такому реалистическому роману в, скажем, с элементами психологической прозы, то есть там столкновение характеров, идей, философствование, все, что связано с... Можно назвать это одним словом роман взросления, да, это тоже будет верно в том числе, потому что как раз главный герой приходит взросление. Знаете, сказал Игорь, о, вместо того, чтобы дать слово автору. Да?
Нет, мне нравится, я согласна.
Гульнара как раз спрашивает, Ирина, вам трудно было писать книгу о подростках? Может, вы вспомнили свой подростковый период, когда писали книгу?
Ну, я не только вспоминала, я его заново переживала, конечно. Я бы не сказала, что было трудно, потому что какие-то есть такие вещи, которые ты не проходишь как-то в своей жизни. То есть если что-то такое яркое и важное произошло, то оно настолько близко к тебе. Я имею в виду, то есть в любой момент ты можешь до этого дотянуться, до этого опыта, до этой памяти. Поэтому у меня не было таких проблем. Скорее у меня возникла проблема, опять же, ну это вот было связано с тем, что текст очень долго писался. И понятно было, что подростки, которым была я, то есть там где-то в конце 90-х, да, это конец 90-х, а это уже немного другие люди. Это не то, что сейчас. И, соответственно, моя задача стояла в том, чтобы перевести это на язык современности. Вот насколько это получилось, не совсем понятно. Но, тем не менее, я пыталась вытянуть это все вот в наше время. Вот здесь вот, наверное, была какая-то сложность, но я понимаю так, что психологически все равно люди не настолько сильно меняются. То есть так или иначе, подростки, пускай у них там все вот это вот гаджеты и так далее, это все снаружи, а внутри они переживают те же самые вещи. То есть то же самое, что и мы тогда переживали.
Да, специально для Тани Мишиной озвучиваю, что в гостях у нас писатель Ирина Богатырева, мы говорим про ее роман «Формула свободы» сегодня. Смотри, значит, такие у меня еще сказать за главных героев, вернее, за тех, кто борется за души главных героев, да? Есть Даня, вот, и опять же говорю, волк Даня, это вот неоязычники, понятно, что все это, ну, как бы они там возникают очень искусственные, то есть все их философствования, они искусственные не в плане приторности, что они вот там, знаешь, как-то кажутся искусственными. Они как раз, вот получилось, не получилось по языку, а каждый герой, который там ведут беседы и разговаривают друг с другом, они абсолютно естественны. Очень яркие, причем речь героев отличается друг от друга. Я всегда делаю, ну, как преподаватель литературы, всегда же делаю на этом акцент. Насколько герои говорят разным языком. Они действительно говорят разным языком. Например, язык Кэпа — это один язык, то есть язык учителя литературы. Да? И вот в этой борьбе, на твой взгляд, кто побеждает за души ребят?
Ну, если судить по тому, какой выбор сделал главный герой, то все-таки Кэп, так или иначе. Но, опять же, повторюсь, у меня передо мной не стояла задача показать, точнее, точно развести, то есть вот это вот плюс, а это минус. Мне хотелось, чтобы читатель сделал такой же выбор, свой собственный выбор, как и главный герой. Я надеюсь очень, что у меня получилось не показывать вот этих ребят, то есть Даню и Волка, как каких-то комических персонажей.
Да, не комические. Искусственные не в плане комических. Ну, а искусственные, хорошо, да. Как бы ты понимаешь, что это их попытка найти какие-то свои ответы, и ты понимаешь, что ими, собственно, и манипулируют. Вот
конечно,
в чем смысл.
Да, да?
Да, это, то есть искусственность не у язычества, да, что это какой-то, это, наверное, такой манипуляция естественным поиском подростков своего места в жизни,
конечно,
своей свободы. Да? И Кэп, слушай, у Кэпа у меня единственное только, наверное, такое, может быть, критическое замечание в том плане, что Кэп мне показался, ну уж очень харизматичным и уж очень таким ярким. То есть вот такой идеальный... Вот о таком учителя мечтаешь. Ну, слушай, о рваных джинсах. Если бы не формальности, то всех бы называл по именам бы, да. Сидел бы на парте и, собственно, вздавал в зубы об ужешнику, понимаешь, в борьбе за другого парня. Ну, по сути, он такой очень, очень яркий. И он, конечно же, привлекает. Я сразу, знаешь, кого вспомнил? Я мистера Китинга из «Общества мертвых поэтов». Он какой-то такой же. И вот, кстати, вопрос, почему самые яркие персонажи в произведениях искусств, они почему-то все время учителя литературы?
Это такой просто мечта такая.
Чтобы каждый учитель литературы был таким,
да?
У меня как раз вот обратная ситуация с дочкой, потому что она любит литературу не благодаря школе, а вопреки, потому что папа такой, и вот так вот в жизни так сложилось, да, потому что мы с детства ведем с ней безумные такие литературные баталии. И мне было бы интересно, и я, когда преподаю, например, студентам, я хочу, чтобы они почувствовали любовь к литературе. Вот неважно, они будут, неважно, они думают, там будут разбираться, фольклорные эти традиции влияния, не фольклорные, где тут, собственно говоря, психотипы, какие столкновения идей было, сколько они зажгутся и захотят прочитать, в конце концов, «Божественную комедию», в конце концов, сами придут к выводу, кто такая Беатриче, образ внеземной любви, образ Святого Духа, или это просто любовь, которая помогает пройти через все испытания главному герою. Да? Вот здесь как раз очень-очень здорово. Этот Кэп мне, конечно, лег на сердце. И, конечно, все мои симпатии были на его стороне, потому что еще, кстати, ведь он же вступает в конфликт с системой школьной, потому что он из нее выбивается. Но получается, что если попадает человек такой в школьную систему, она его выжимает.
Это сложный вопрос. Наверное, окей, если говорить про Кэпа, то все-таки вот есть счастливый человек, это я, потому что я полюбила литературу именно благодаря учителю, и это вот мой учитель, собственно, я его описывала. То есть человек, который...
Невероятно повезло, мне кажется.
Да, мне действительно невероятно повезло. То есть он сделал все для того, чтобы мы как раз себя не чувствовали в системе школьной. То есть у нас был уникальный в этом смысле класс.
Капитан мой капитан был такой.
Да. Вот, как-то он сам это делал, то есть именно за счет своей вот этой внутренней свободы. И понятно было, что на него давление системы было колоссальное. Но, тем не менее, он с этим справлялся.
Он просто, наверное, не дрался с обжешником, нет?
Нет, он не дрался с обжешником, он все-таки был более так...
Интеллигентным.
Да. Вот, но все равно он как-то за нас всегда заступался и не давал вот этому всему задавить нас. И он ценил нас именно индивидуальность нашу. То есть, и как-то он никогда нам не давал, например, писать тупых таких сочинений. Мы всегда писали очень, очень свободные тексты. Ну, одним словом, вот такой вот у него был совершенно свой подход. Вот, так это я о чем? Я как-то... описывая этого человека, мне хотелось показать, что можно быть вне системы. То есть можно быть вне системы, находясь даже в ней. То есть его жизнь сложилась так, что он сейчас работает в школе. И как-то он находит вот это вот равновесие.
Это очень здорово, да.
Да. Потому что он просто понимает, ради чего он это делает. Он понимает, что если его там не будет, то, то будет все хуже гораздо. Вот. И что он, если он способен кому-то показать, что можно по-другому, то почему бы нет. И действительно, как, собственно, в этой книге написано, он достаточно случайно оказался учителем. Он к этому как бы никогда не шел специально. То есть это так получилось. Но он оказался на своем месте. И то, что он делает для детей и для подростков в первую очередь, мне кажется, это колоссально важно.
Андрей... так сказать, вклинивается в наш разговор и говорит о том, что пишет: «Вопрос только, как внедрять, ибо надо быть самому умным, а умных мало». Мне кажется, миф о том, что умных мало, как бы он какой-то такой, очень устойчивый, да, но я не думаю, что умных людей так мало.
Ну, никто никогда не считал.
Да, опять же, да. Такую статистику не проводил.
Ну да, может быть, просто не всегда умных людей слышно, то есть, опять же, потому что умные люди иногда прячутся и не показывают, что они умные, не показывают, что они могут что-то менять и как-то по-другому влиять на ситуацию, то есть это тоже свойство ума, поэтому тут, да. Тут бывает по-разному.
Ник Смирнов пишет: от преподавателя вообще многое зависит, и школьная система передержала себя. Нужно обновлять. Учителя не дают детям развивать свои мысли, логику, их учат как надо, ни шаг вправо, ни шаг влево. Это большая проблема, есть исключение, но в целом это так. Ну, Ник, я, к сожалению, с вами соглашусь, потому что, да, несмотря на заявление о том, что это удивительно, как удивительно не меняется система. То есть люди попадают, свежие люди туда попадают. Я знаю, что есть уникальные люди. Угу. Великолепные учителя, и мне, слава богу, тоже везло с ними, да. Но обычно мотивация очень простая. Все вы такие, в общем-то, вот тупые, и у вас впереди ЕГЭ, взрослая жизнь, а вы к ней не готовы, да что вы, ничего не делаете. Не... И это говорится классу, где есть там такие дети, например, как моя Даша, да, которые тут независимые, которые есть свое мнение, которые много читают, да, и она не одна такая. Но все время в эту почему-то втискивают вот в эту парадигму. Вы такие, потому что мы устали вам преподавать, и каждый день много-много уроков, и надо еще и писать, и тому подобное. Да, все-таки это действительно очень, мне кажется, вот, ну, опять же, люди меняются, поколения разные приходят, а система...
А проблемы те же самые.
Да, да, система обрабатывает людей именно так. И система не только учеников обрабатывает, да, но и, собственно говоря, учителей. Вот о двух формах свободы. Мы там знаем как минимум два рецепта, две формулы свободы. Одна формула свободы от Даника, да, то есть вот от этого неоязычника. И он считает, что вот реальность представляется Данику в виде одной большой социальной программы, которую программирует человека, не давая ему быть свободным. Он иллюстрирует это на примере меда. Да? Вот я не любил мед, потому что меня им кормили, когда я болел. А когда я освободился от этого, то я полюбил мед. Да? Но другая совершенно формула у Кэпа, позволю себе процитировать. Мы же обычно ждем, что все вокруг похожи на нас, и думают так же, и того же хотят. А вот когда ты начинаешь понимать, что другой, он именно другой, он и верить может не в то, во что ты, и думать не так, и любить не тебя. И когда ты ему это позволяешь, признаешь за ним свободу выбора и поступков, не хочешь его переделать или истребить, вот тогда ты и становишься свободным. Вот этот на чьей стороне?
Нет, ну, по-моему, это однозначно вообще.
На стороне Кэпа, да?
Ну да. Ну вот как раз этот разговор о системе, мне кажется, очень важен, потому что, собственно, Даня, он человек, которого система-то замучила. То есть, по большому счету, все его попытки выйти из системы — это попытки, находясь внутри системы, сломать систему, но пока ты внутри нее, ты, по сути, вот ничего не можешь сделать. Угу. И как выйти наружу, то есть вот как оказаться выше этого всего — и не ломать ее, а именно, ну, просто признать, что это часть мира, и как бы окей, мы можем с этим все равно так жить. Вот, наверное, в этом между ними разница. И, собственно, для Дани он не глуп, мне кажется, сам по себе, потому что он просто верит в то, что, с чем он столкнулся, и это было первое, что ему дало какое-то, ну, не знаю, ощущение чего-то нового, ощущение какой-то правды, потому что вообще-то, если ты заметил, они, Даня и Волк, они не сильно старше вот этих,
да,
вот героев.
Да, они молоденькие совсем.
Это, по сути, им там что-то 25-24 года. То есть,
у меня даже было создалось впечатление, что это чуть за 20, ну, вот по тексту.
Да, да, так оно и есть.
По внутреннему возрасту они те же подростки, по
конечно,
сути.
Конечно, конечно. И это, собственно, те подростки, которые просто не вышли из этого, они поверили, они в это во все.
Они, во-первых, находятся под влиянием уже взрослых культистов каких-то,
ну,
да?
Понятное там, есть... дело, конечно, да, ими манипулируют, но они в это верят просто потому, что для них это возможность выйти из системы. И они не понимают, что там
что своя система. Что они попадают в другую систему.
Да, да, они этого не понимают. Ну, точнее, Даня уже начинает об этом догадываться, на самом деле.
Да, он уже там практически задумал выйти из этого и стать практически богом. Ну, это такая полемика между Максом Ганиным и, собственно, Даней в самом, скажем, конце романа. Ну, да? Да. Там всех мы не будем, конечно, подробности рассказывать, но это как раз та самая книга, которую, сколько ни спойлери, все равно захочется читать, это я вас уверяю. Просто из-за, ну, действительно, из-за конфликтов, из-за философствования друг с другом, которые невероятно интересно читать. Это редко бывает, когда философствование героев увлекательно читать. Но это действительно увлекательно читать, потому что как раз конфликт показан. Давай-ка сделаем маленький перерыв. Я все-таки хочу побольше поговорить об этом романе и поговорить немножко о Кадене, да, хотя у нас уже время совсем-совсем в упор, но все-таки есть еще вопрос, конечно, от наших слушателей. Но мы напомним, как с нами можно связаться и как послушать наши передачи, как подписаться в нашей группе в социальных сетях.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Нам Никита написал, что у него, между прочим, завтра экзамен по русскому. Никита, удачи вам в этом экзамене. Удачи. Желаем. Напоминаю, что у меня в гостях, да, в передаче «Эпиграф» писатель Ирина Богатырева, и мы говорим сейчас о «Формуле свободы» и перейдем к ее другому роману «Кадын», но задам вопрос еще, который вот Гульнара задала. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы подростки полюбили литературу? Хочется услышать ваше мнение.
Ох, какой сложный вопрос. Знаете, мне всегда казалось, что надо самому любить литературу, потому что, ну, я не верю, что и на подростков, и на детей, уж тем более, так сильно влияет среда, все-таки так или иначе люди выходят из семьи. И, ну, не знаю, все люди, с кем я встречалась, кто действительно любит литературу, любит читать, у них всегда в семье читали. Мне кажется, это изначально, ну, по-другому оно как вот... Не бывает.
Мне кажется, надо... Мой личный опыт общения с подростком непосредственно, 17 лет, вот сейчас шиндарахнет моему, говорит о том, что нужно о литературе говорить так, чтобы дыхание перехватывало, и вам хотелось еще-еще рассказывать.
Само собой, да, согласна.
И чем больше ты заражаешь этой страстью, вообще, мне кажется, о любой вещи, о туризме, если ты туризм сводить просто к технике, да, к тому, как там правильно сложить рюкзак, да, он будет безумно скучным. И физика такая же. Я знаю просто у преподавателя физики, я не любил физику до тех пор, пока не встретил настоящего физика, который рассказывал о той же квантовой механике так, что просто уши трещали от восторга. Мне кажется, то же самое. Любой предмет должен быть именно такой.
Ну, конечно,
вот, и такая любовь. Буквально вот чуть-чуть подведем итог нашего разговора по поводу «Формул свободы», это романа. Итак, в общем-то, твой Максим Ганин, да, это развивающийся такой герой. То есть мы видим его взросление внутри романа, его становление и его выбор свободы. Да. Как раз вопрос на то, почему подростки попадают в секты, понятно, потому что они стремятся к любви, а секты им дают эту любовь. Да? Вот, вернее, дают иллюзию этой любви, да? Такую видимую иллюзию любви. А ведь мама алкоголичка, да, Максима, собственно, попадает в самую настоящую секту и убегает, и плюс и сына подставляет, и он должен там на нее в розыск подавать, чтобы к нему не приставали, да, из-за, в общем-то, финансовых вопросов. Да. И мы знаем, что вот, я так понимаю, что у него умер отец, да, и как бы отец очень сильной, яркой личности была для Максима. То есть вот этот... На твой взгляд, ты как раз хотел поговорить еще не просто о конфликте, но и о том, какой путь взросления проходит человек.
Ну, само собой, как бы это неотъемлемая часть этого романа, потому что Ганин в начале романа и Ганин в конце — это два, в принципе, ну, не сказать, что разных персонажа, но это персонаж, который стал больше, чем он был. Угу. Для меня действительно еще была важна тема любви, когда я писала этот текст, и того, как, насколько болезненно это все переживается в подростковом возрасте, как бы без этого никак, естественно. И любви не только там, мальчик-девочка, да, но и вот этой семейной любви, которой явно Ганину, с одной стороны, не хватает, а с другой стороны, тогда, когда он себя ощущает как раз взрослым, он, по сути, становится старше своей матери. То есть она уже, он берет ответственность за нее. И ее вот этот поступок, он как раз показывает, что она уже тот самый подросток и тот несвободный человек.
Да, у нас звоночек. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий.
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Но все-таки я хотел бы вот одну точку, во-первых, сказать и там задать вопрос, потому что вот вы как бы говорите о взрослении как о некой ценности, да, но все-таки, по-моему, если человек повзрослел и перестал быть ребенком, он уже как бы и поддался на манипуляцию, да, что как бы надо оставаться всем. Вот. И второе, ну так я уже тогда отмечу, что, во-первых, там вот по Ренею Леонскому Адам и Ева, они в раю были как бы, ну, еще детьми, я так понимаю, подростками, да, соответственно, у них была эта проблематика года там, и, соответственно, Ева Мария тоже была от раковицы, когда она свободно как бы за все творение ответила Богу.
Да, спасибо. Ну, интересное мнение.
Ну да, спасибо. Нет, ну вот это я понимаю, о чем идет речь, то есть такое противопоставление детского как бы чистого возраста и уже взрослого как потерявшего некую чистоту, uh-huh. я понимаю, но в моем как бы представлении речь идет не столько о чистоте, сколько вот как раз о самостоятельности и способности принимать самостоятельные решения, потому что, ну, согласитесь, так или иначе, ребенок и подросток тоже, они еще не в состоянии этого делать. И здесь взросление, речь именно об этом, а не о потере чистоты. Потому что, мне кажется, можно быть взрослым человеком и не терять этой чистоты, естественно.
Да, вот Ники Смирнов задает. Совет начинающему писателю. Подскажите, как сосредотачиваться на написании, как вы работаете, сколько пишете страниц в день или какой график написания?
Ох, это чудесный вопрос.
Который очень любит писатели.
Да, 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 задавать. Ну, если говорить прямо о графике, у меня были в жизни разные периоды. То есть и когда я писала только по вдохновению, и как вот оно получалось так хорошо, и когда я себе стала четкие ставить какие-то прям задачи, все, я обязательно пишу, обязательно там раз, ну, хотя бы час в день, и кровь из носа. Вот, мне кажется, надо искать какое-то серединное положение. То есть, во-первых, просто находить то состояние, в котором вы именно хотите работать, и, ну, как-то находить возможность для этой работы. То есть понятно, что всем надо зарабатывать деньги, и, я не знаю, сидеть круглыми сутками писать роман, это не у всех такая возможность есть. Вот. Поэтому если у вас получается, что там, я не знаю, только по утрам и только в полчаса, слава богу, и пускай вот только так, но тогда пользуйтесь этим временем максимально. Главное, мне кажется, войти вот именно в состояние рабочее. Как вам удобно, как вам хорошо входить в него, то есть по расписанию или, наоборот, по вдохновению, ну, вот это вот и будет важно. Ваш график условный.
Давайте все-таки поговорим буквально там, в общем, 10 минут про роман «Кадын». Итак, роман «Кадын», лауреат студенческого букера. Знаешь, вот меня позабавила в свое время формулировка такая очень, очень серьезная, которую тебе дали студенческий букер. «За преодоление линейности времени через гармоничное смешение языков массовой элитарной литературы». Прям, ну, лауреат Нобелевской премии.
Да, это чудесное определение.
Вот, слушай, тебе нравится эта формулировка? Или не чрезмерно ли она литературна?
Ну, она, конечно, да, она очень сложная.
Мне кажется, она сложнее романа.
Да, вот, когда это прочитали на вручении, я даже не поняла вообще, о чем идет речь.
О каком произведении?
Ну, собственно, да, это точно. Но я потом уже стала понимать, что хотели сказать как раз таки студенческой жюри, вот, молодые люди. Речь идет о том, что я стилем пыталась создать определенное время, то есть причем время мифологическое, по большому счету, потому что этот роман, он, значит, совершенно...
Вот о чем роман,
да,
скажи,
он
да.
совершенно о другом, то есть он не о современности, он не о современных подростках и как бы якобы не о современных переживаниях, но в итоге оказывается, что все равно люди примерно такие же. То есть это вообще 2500 лет назад, скифы, алтайские скифы, и девушка, которая становится царем, а начинается, собственно, с посвящения, она проходит посвящение, Ну, то есть, по сути, тоже вот этот самый этап взросления, становления вообще человека личностью. Дело в том, что, ну, здесь как раз такое я брала за основу как бы представление о том, что человек, будучи ребенком, вообще еще не человек, и он становится членом социума, только пройдя определенное испытание даже. То есть не только посвящение как обряд, но и прям вот испытание физической силы и так далее. Вот. И моя задача была как раз создать вот этот мир другой культуры, совершенно от нас далекой, очень далекой, не только деталями, но и в первую очередь, наверное, языком. И я отталкивалась как раз от фольклоров вот в массе, то есть это были эпические тексты как раз сибирских народов, то есть Алтая, которым я очень сильно увлекаюсь, ну и, собственно, и действие происходит на Алтае, поэтому я начитала очень много алтайского эпоса и алтайских сказок, я переводила алтайские сказки.
Ну ты же издавала свои, да, перевожения алтайских сказок,
да? Да, вот это вот самый перевод, то есть это все как-то повлияло, именно стилистика в языке, ощущение. Мне было важно именно ощущение природы, потому что совершенно другая культура, люди, которые еще не оторваны от природы. И вот передать это состояние, передать, как они видят мир, я надеюсь, что мне получилось именно за счет языковых средств.
Ну, в общем, критики относят твой роман к такому стилю этнографической фэнтези. По мне, так это просто хорошая этнографическая проза, да? Ну вот скажи-ка мне, все-таки ты, когда писала, ты отталкивалась от задачи писателя работы с формой, то есть вот действительно найти оптимальный язык для выражения внутреннего понимания мира, мироощущения твоей героини, или же все-таки тебя вела история и идея?
Не, ну опять же история. Для меня всегда вот вопросы формы, они становятся... Ну, они не вторичны, не вторичны в прямом смысле слова. Это необходимая вещь, без которой роман, собственно, не состоится как таковой. Но идея диктует форму. И по-другому не может быть. То есть вот, когда ты находишь такое идеальное сочетание, ты чувствуешь, опа, все, оно выстрелило, оно пошло, и когда ты начинаешь слышать в голове вот этот стиль, то есть язык твоего романа нового, там, или, я не знаю, какого-то другого текста, то есть тогда оно начинает работать. Вот для меня так. И, естественно, первичная была задача написать историю. Угу. Здесь, если вот формула свободы, это все-таки текст больше о переживаниях и внутреннем становлении, то есть там история, конечно, тоже присутствует, и какие-то такие маркеры можно поставить, что вот происходит, сейчас происходит то-то, то-то, да, вот, то в Кадым все-таки этого больше, там есть такой сюжет, пускай это в эпическом жанре он растянутый, в общем-то, пересказать сюжет можно будет короче, естественно, чем сам роман, но это уже как бы дань эпосу, потому что там другие есть еще моменты, вот все-таки психологические там тоже очень важны, ну, как мне казалось, во всяком случае.
Слушай, а чем ты вдохновлялась, когда писала Кадын, кроме алтайского эпоса, алтайского фольклора?
Ой, я вдохновлялась, собственно, этой культурой, то есть это пазырыкская культура, от которой сохранилось много всего прекрасного. Достаточно зайти в сибирский зал в Эрмитаже петербургском, и там, в общем, можно просто остаться. Дело в том, что это культура, от которой сохранились материальные, те вещи, которые обычно не сохраняются. То есть там одежда очень изысканная, посуда... Одним словом, сохранились бытовые вещи, но по ним видно, насколько они вообще классно сделаны, насколько они красивы и насколько они сами по себе представляют произведение искусства. То есть мы привыкли, что надо разделять. Вот здесь вот искусство, а здесь, простите, вот чашка, из которой я пью, и как бы, ну, не смешивать,
утварь,
товарищ.
Да,
утварь. Быт. А тогда этого, видимо, не было
разделения.
Совершенно.
Да.
То есть вот этот синкретизм...
Быт и был предметом искусства, да?
Да, вот синкретизм, он проявлялся именно в этом. То есть у тебя твоя идеология, вот как бы то, что мы сейчас называем, там, не знаю, идеологией, верой и так далее, оно у тебя проявлялось во всем, оно проявлялось,
да,
в деталях.
Да, потому что у нас сейчас культура, она отдельно, то есть мы, конечно, создаем отдельную культуру.
Да, да.
А тогда культура древнего человека — это то, что, ну, культура, по сути, это осваивание, да, окружающего пространства, осваивание, духовное осваивание, осваивание, материальное осваивание, да, поэтому, собственно говоря, ну, там нельзя было отделить, например, там, чаепитие, как,
там, как ритуал, как и ритуал, от ежедневной потребности.
От ежедневной потребности, конечно, да. То есть это действительно так. Большое спасибо, Ир, слушай, ну, еще куча всяких вопросов, которые я бы тебе с удовольствием позадавал, но, увы, у нас время подошло к концу. Я, ну, вот Гульнара тоже написала буквально вот чуть-чуть. Есть подростки, которые не подвергали зависимости, но у них была проблема в том, что они ничего не рассказывали, все свои переживания они скрывают. Как вы думаете, из-за чего возникает такая проблема, и есть ли в такой герой в вашей книге, только очень быстро?
Нет, такого героя нет. Конечно, я таких людей знаю. Но, вы знаете, мне кажется, это очень индивидуально. От чего возникают такие проблемы, я вот сейчас не возьмусь, так сказать, особенно быстро. Мне кажется, просто надо с каждым человеком как-то пытаться находить.
Я в любом случае советую прочитать «Формулу свободы». Это очень хорошая книга, которую взрослому интересно читать. Я Спасибо. Ее просто проглотил за 2 дня. И буду еще возвращаться к этой книге. И у нас победитель — это Ник Смирнов. Как раз, Гульнара, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы скажем, как вам получить приз. Спасибо еще раз, Ира. И, конечно, буду рад тебя видеть в гостях Спасибо. На Радио Телос. До свидания.
Спасибо.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.